Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Алла Митрофанова, меня зовут Алексей Пичугин. И, как всегда, по пятницам вместе с нами этот светлый вечер проводит руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО Владимир Легойда.
Владимир Романович, мы в предыдущей части программы прервались на вашей на вашем примере о церковно-славянском языке,
да,
об изменениях,
да,
в богослужении.
Да, вот, понимаете,
так,
да.
О чем же речь-то шла?
Был документ, который предполагал обсуждение этого вопроса, да, готовились серьезнейшие исторические справки, проводились исследования,
так,
экспертные там круглые столы и прочее.
Это все межсоборное присутствие проводило?
Да, да, совершенно верно. Задача была как раз-таки ни в коей мере не уходя от церковно-славянского языка, не была задача ухода, да, она не обсуждалась, эта тема, непосредственно в том документе, который должен был быть написан. Но речь шла все-таки о том, чтобы богослужение было понятным, о возможных заменах и так далее.
То есть надо так понимать, что есть церковно-славянский и, там, условно говоря, и церковно-славянский.
Ну,
да?
Конечно,
вот есть устаревший
в языке
и современный
всегда, язык. Нет, не то, что, но есть всегда синонимы там, и так далее.
Даже в русском языке обычном есть такие анахронизмы,
ну, безусловно,
которые никто не понимает и не знает.
Да. Вот. Значит, соответственно, что произошло по факту? А по факту произошло то, о чем вы сказали, да? Эта дискуссия, вот во-первых, да, само по себе, так сказать, потребовало колоссальной работы, что, есть ли аналоги, есть ли качественные синонимы, нужно, потом кто-то стал говорить, что там утратим мелодики какой-то и так далее. Но была и довольно агрессивная критика, которая сразу дискуссию перевела в плоскость того, что ага, вот все-таки хотят перевести на русский. Хотя, повторяю, речь об этом не шла. Это градус дискуссии сильно взвинтило. Причем люди, ну, как будто, знаете, вот мне это напомнило ситуацию, когда закон о возвращении религиозным организациям имущества религиозного назначения обсуждался. Некоторые журналисты сразу перевели это в плоскость того, что а теперь попы еще заберут иконы из наших музеев. Хотя закон вообще икон не касался. Да? То есть была какая подмена тезиса, но она создала очень серьезное напряжение.
Ну, были прецеденты, помните, какие-то там с музеями и церковью?
Нет, это к закону не имел отношения. Вот. Но прецеденты были, но к закону не имели отношения. И здесь туда пришло смешение. Да? То есть есть сторонники, там, есть группа людей, кто считает, что лучше перевести на русский. Да? Они есть, только к дискуссии, которая в межсоборном присутствии была открыта, это не имеет отношения, не имело отношения. Но произошло смешение тем, взвинчен был градус, да, и сама тема оказалась довольно сложной, поэтому в итоге по совокупности причин было принято решение этот документ не выносить. Вот даже что-то было написано, да? И это тоже важнейший результат дискуссии, да? Значит, как говорится, не время сейчас.
То есть, может быть, время его когда-нибудь еще и придет?
Не знаю. Я вообще не сторонник прогнозов, да, вот, каких-то, потому что это дело неблагодарное.
Но в то же время нельзя сказать, что это навсегда положили под сукно и больше не достанут оттуда.
Ну, never say never, как говорится, никогда не говори никогда. Да, поэтому здесь вопрос... Но я просто хочу показать, что это действительно очень живой такой организм, который реагирует вот на то, что действительно происходит. И вот мне очень понравилось... Вот, и там это не единственный документ. Там какие-то документы относились на более поздний срок, там, да, они какие-то дискуссии продолжаются и так далее. Но просто вот есть такая непосредственная реакция, да, и пасторский подход. То есть вот чем мне еще нравится межсоборное присутствие, что вот это скажем, пасторское измерение жизни церкви никуда не девается, даже вот в работе такого сложного, интеллектуального, так сказать, организма. Да, оно сохраняется, все-таки главное – это вот не навреди. Да, именно пасторский такой подход, пасторское попечение.
А мне вот тут же стало интересно, вы сказали, что когда только межсоборное присутствие организовывали, многие решили, что это может быть аналог общественной палаты. А не ожидать ли нам, что действительно появится в церкви, ну, такая условная общественная палата, где будут принимать участие в основном миряне?
А зачем? Вы знаете, призыв к служению мирян в церкви сегодня, он настолько явно звучит, да, настолько часто об этом говорят везде.
Например,
патриарх часто говорит о том, что очень важно, чтобы на каждом приходе были люди...
Катехизаторы, миссионеры.
Катехизаторы, миссионеры, да, то есть люди, которые занимаются работой с молодежью, там, молодежным служением. Вот этой самой катехизаторской работы, о которой мы с вами говорили. И это в большинстве случаев, или во многих случаях, могут быть миряне. Потом преподавательская деятельность. так далее, так далее. То есть вот этот вот призыв к служению мирян, он последние годы настолько, мне кажется, громко звучит, что создавать... А потом, понимаете как, вот ведь межсоборное присутствие, это ведь как раз-таки и есть то, что соответствует вот как бы духу церковной жизни, да? Это епископы, священники и миряне. Да? Зачем нам создавать? У нас же нет органа, где только священники.
А там, большое, да, количество мирян участвует в межсоборном присутствии?
Я сейчас не помню там в процентах.
Нет, не в процентах,
достаточно.
Ну,
конечно. Но я могу сказать, что в нашей комиссии, в силу ее специфики, вообще
там очень,
ну, взаимодействие со СМИ. Угу. Да. Но она по СМИ не совсем верно, это я тоже так сказал, но не совсем правильно, наверное. Тут скажут, что там решают вопросы СМИ.
Да-да-да.
Но там большинство мирян просто.
Владимир Романович, давайте тогда перейдем к еще одной важной теме. Икона, Смоленская икона в Москве. Много всего об этом писалось. Это та самая икона, перед которой молился Кутузов.
Да.
Та самая икона, которая была на Бородино.
Да,
потому что
верно.
Все-таки есть несколько списков. Один из них был в Москве в момент 1812 года, а один из них был на Бородино. Вот что это за икона и почему сейчас ее привезли в Москву для всеобщего поклонения? Вот почему?
Ну, вы знаете, вы, собственно, все сказали, как принято говорить, хорошо подготовились. Вот, я просто хотел бы, ну, во-первых, может быть, призвать всех, кто нас слышит, вот, использовать эту возможность, поскольку после двухлетней реставрации икона возвращается в Смоленск, угу. И в связи, вот, она была привезена, открыто поклонение 1 февраля, и приурочено это было к шестилетию интронизации святейшего патриарха Кирилла. Вот, она находится в храме Христа Спасителя. Это, конечно, величайшая святыня, это икона, которая по экспертной оценке, вот недавней, связанной с реставрацией, относится к концу 16-го, начала 17 века. Вот, написана она. Да, она после многих лет вернула свой первоначальный, благодаря качественной работе реставраторов, первоначальный облик свой. Вот, то есть она даже выглядит не так, как привыкли там те же смоляне ее видеть вот, в последние там годы. Да? Ну, можно себе представить, два года кропотливой реставрации. Вот. Но это действительно святыня. Дело не только в Бородино, конечно, хотя это исторически вот потрясающе.
Я как раз хотел спросить. Самый главный вопрос в связи с этим возникает, как мне кажется. Люди, которые идут к этой иконе, в основном идут на нее посмотреть. Все-таки
как на артефакт
такой,
исторический.
Или... культурно-патриотический аспект. Перед этой иконой молился Кутузов. Эта икона была на Бородинском поле. Фактически, ну, как музей.
Вы знаете... Вот,
это первый аспект. Или все-таки
вы знаете,
духовный
вот,
превалирует?
Как, с одной стороны, как говорил один мой профессор, с вами трудно спорить, да? А с другой стороны, вот когда ставится вопрос в такой плоскости, да, об иконе, там, я не знаю, о святыне, о приходе человека в храм, меня всегда... У меня есть внутреннее такое как бы несогласие, да, которое заключается вот в чем. Почему мы стремимся нашу жизнь... и особенно отношения с Богом, со святыней, да, с благодатью, вместить в рамки какого-то, ну, как бы в прокрустово ложе каких-то понятных, простых, рациональных шаблонов. Да откуда я знаю, да? Во-первых, человек может сам не осознавать. Вот он услышит замечательное радио «Вера», наш с вами разговор, даже не очень поймет, у него мелькнет что-то, о, там, Кутузов, или там изменила свой лик, а посмотрю, как выглядит, пойду посмотреть, да? Подойдет там, и у него там, я не знаю... случится какой-то душевный там переворот. Может такое быть? Да запросто.
Да,
у таких
бывало,
случаев,
да,
не бывало. То, что бывало, это происходит постоянно, и в жизни, жизнь церкви, она в каком смысле из этого состоит, да, что ты приходишь в храм там в одном настроении, и у тебя вот происходит что-то, ну, что-то совершенно...
Но дело не в настроении, дело в какой-то более глубокой, мне кажется, внутренней работе, но
естественно,
тоже,
но ты
да,
можешь
конечно,
прийти в настроение, настроение же как бы выражение твоего, твоей глубокой работы, так или иначе, да, вот, поэтому... Здесь я с вами, в общем-то, как бы не спорю, да, но я вот просто смиренно обращаю ваше внимание на то, что отношения, в которых человек
выше рамок.
Находится с Богом в храме, там, не в храме, со святыней, это отношения, которые вот, не описываются такими... ну, вот такими какими-то рамочными действительно да, вещами. Вот, ну, и социологии, и прочее.
Вы знаете, о чем хочу спросить у вас в связи с этим? Вот храм Христа Спасителя, да, там наверняка, помимо Смоленского образа Божьей Матери, который временно там сейчас находится,
да,
есть огромное количество и образов Пресвятой Богородицы, да? Вот сейчас люди пойдут именно к этой иконе. А в чем смысл поклонения именно ей, Если в любой храм зайди, и там огромное количество разных икон. Богородичных икон вообще вот, великое множество.
Это лучший пример Богородичной иконы, потому что их действительно так много. А вот почему их так много?
Ну, дорогие друзья, вы...
Нет, подожди, в чем смысл в таком случае именно вот в том, чтобы совершить вот это...
Вы переходите, конечно, к важнейшей теме вообще поклонения там, святыням, иконам и так далее, но я вам скажу больше. Как бы, опять же, соглашаясь с постановкой вопроса, не только иконы, нет ничего более таинственного, нет ничего более, так сказать, священного вот в жизни церковном, чем таинство Евхаристии, о котором мы сегодня с вами говорили. И это несравнимо ни с какой святыней, ни с какой... Величайшая святыня христианская присутствует на каждом богослужении. И это, безусловно, несравнимо ни с чем.
Равно великой, которой нет.
Равно великой, которой нет ничего. Никакая икона с этим не может сравниться.
То есть, причаститься – это важнее, чем поклониться иконе.
Безусловно. Угу. Безусловно, это... Это не то, что даже нельзя сравнить. Нельзя сравнить, что это важнее. Это, собственно, и есть. Но это, понимаете, как? Вот очень хорошая, на мой взгляд, понятная, органичная параллель вообще вот христианства, отношений человека с Богом. Не то, что даже параллель. А ведь содержание этих отношений составляет любовь.
Да.
И вот, чтобы понять поклонение там иконам и прочее, вот смотрите, возьмите любовь там мужчины к женщине, не знаю, детей к родителям, родителям к детям, да, ведь самим этим чувством оно невыразимо, оно не сводится к проявлениям любви, да, к проявлениям любви в отношениях. Ну вот смотрите, вот там, там я не знаю, муж или жена носит фотографию, значит, своего супруга или супруги, да, в кошельке. Да. Вот в чем смысл нахождения этой фотографии? Может, ее целовать там, в отсутствии или там, в долгости, да? Это же, так сказать, не фетишизация, да? Это некий
рядом,
образ,
да,
который, например, сводится к этому любовь. Не сводится, но это одно из проявлений. Да? Их может быть много. Цветы, которые ты даришь, да? Там, я не знаю, какие-то ласковые слова, особые отношения и так далее, и так далее. Они, это все и даже совокупность этих проявлений любви несводима к любви. Потому что любовь, она все равно больше. Она все равно, так сказать, проявляется и еще как-то. И ты никогда не знаешь, как она проявится завтра. Вот. Но все эти вещи очень значимы. Они очень дороги человеку. Да, эти завитушечки, там еще какие-то вещи. Или наоборот, какие-то такие пронзительные там, вещи. Или там любимый портрет там, и прочее. Поэтому вот это тоже проявление любви. Вот если по максимуму... Это не, я не пытаюсь как бы исчерпать вот этими словами смысл иконопочитания. Да?
А как с этим сочетается то, о чем писал Гилеровский в «Москве и москвичах»? Когда
Вы очень любите Гилеровского.
Когда странники, ну, понятно, какие странники, там в районе Хитровки ходили по купеческим домам и продавали перо Архангела Гавриила...
Ну,
понимаете, на каких чувствах все-таки любви или нет?
Ну, вы знаете, но ведь в любви тоже есть, так сказать, условно говоря, если ты, там, ну, допустим, да, вот просто продолжая вот логику, если в какой-то момент тебе портрет жены начинает нравиться больше, чем жена, ну, наверное, есть смысл как-то задуматься о том, в какую сторону развивается, да.
Развиваются ваши отношения, не пора ли предпринять?
Это уже, так сказать, кукоска Руальду, да.
Да. А вот так вот, а не к Гилеровскому.
А вот тут у меня еще один вопрос возникает.
Тут другой автор.
Да.
К нам часто в Москву привозят разные святыни из различных православных стран.
Сейчас Дмитрий Солунский.
Дмитрий Солунский. Ну, вот пояс Богородицы привозили. Привозили частицы мощей апостола Андрея. А с другой стороны, вот часть пояса Богородицы всегда находится в одном из московских храмов. Там большая часть мощей апостола Андрея находится в одном из московских храмов постоянно.
В Еловском соборе, могу даже сказать.
Да. Ну, а пояс, фрагмент пояса Богородицы в храме пророка Ильи, там же рядом с храмом Христа Спасителя, собственно говоря. Вот да. К ним как-то никогда особой очереди не наблюдается, хотя разницы никакой ведь нет.
Да, а Евхаристия совершается каждый день. А жена... тоже каждый день с тобой дома. Но почему-то есть особые дни, когда вот которые тебе помогают свое чувство проявить. Там, день рождения детей, которые тоже как бы... Человек так устроен. Он не может находиться в одном состоянии как бы напряжения духовного, эмоционального всегда. Невозможно это. И не нужно, кстати, сказать. Вот. Но поэтому есть как бы такие вот, ну, такая помощь. Да? То есть особые условия, которые создают, вот, ну, помогают, что ли. И знаете, вот интересно, есть еще такой здесь момент очень важный. Есть вера и верность. Да? Вот в них есть очень много... Они очень связаны, эти два явления. Потому что что такое вера? В каком-то смысле это верность вот этой своей любви, верность тому, что ты для себя понял как самое важное. Да? И вот вообще любовь связана с верой, с верностью. Да? Вот эти вот вещи как бы очень тесно пересекающиеся. Да? И вот есть просто такие... ну, помощники, что ли, да, в утверждении. Потому что у человека же разные бывают периоды, да, вот, и жена тебя может там, так сказать, раздражать, и ты можешь, а почему там, да, и ты, естественно, можешь раздражать, и так далее, или там дети и прочее. И вот ты должен как бы быть верным вот этому глубинному чувству своему. И здесь тебе вот, ну, Господь дает помощь, там, вот в виде там, иконы, например, да, в виде там, богослужения, там, и так далее, и так далее.
До 18 февраля, сразу напомним нашим слушателям, частица мощей Дмитрия Солунского будет находиться в Новоспасском монастыре.
Да. А икона Смоленская до 10 в храме Христа Спасителя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы напоминаем нашим слушателям, что в гостях у нас сегодня Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО и руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата.
О ФОМе как раз можно вопрос задать? Вышел в свет февральский номер.
Отвечу.
Да, а я знаю, что вы любите говорить о журнале «ФОМА». Это ваш...
Что вы любите журнал «ФОМА».
Любите ли вы журнал «ФОМА» так, как люблю его я?
Да. Черно-белая обложка, написано «Лепта».
Кризис.
Лепта, валюта, которая никогда не обесценится. Кризисная тема, да, так я понимаю, у вас в этом номере. И если, собственно, ее открыть, посмотреть, да, с чего здесь начинается разговор, начинается с очень хорошей статьи Володи Гурболикова, Владимира Александровича, первого заместителя главного редактора журнала «ФОМА», собственно, который как раз-таки рассуждает о том, что кризис – это время, когда пора задуматься о своей внутренней жизни. Я, когда читала эту колонку, у меня было стойкое ощущение, что, вы знаете, ну, а понятно ли вообще, о чем здесь идет речь? Кризис – это явление в экономике. Да, вот тот кризис, который мы сейчас переживаем, это сугубо экономическое явление. Здесь то, о чем Володя пишет, да, это там, попытка взглянуть на себя иначе, отказаться от тех вещей, которые мне, может быть, там, для меня второстепенны, но я там, в период благополучия об этом не задумывался, не замечал и так далее, и так далее. Действительно, а вот вы тоже считаете, что есть четкая связь между внешним экономическим кризисом в стране и моей внутренней жизнью?
Ну, даже если я считаю иначе, Владимир Александрович все равно прав.
Тут я просто... Я надеюсь, он нас сейчас слышит.
Снимаю свою кандидатуру.
Владимир Александрович, привет.
Да. Снимаю свою кандидатуру. Но если серьезно говорить, то, конечно, это... Мы вообще очень... Ну, я даже, знаете, дерзновенно скажу, мы вообще выстрадали эту тему, мы ее много обсуждали в редакции, как подходить. Мы там перебрали, кстати сказать, много очень вариантов обложки до последней минуты и секунды перед уходом журнала в типографию. Вот, и что-то меняли, делали, вот, и так далее. Вот. А, конечно, связано. Ну, вообще все, так сказать, в жизни связано. И здесь, ведь понимаете как, мы уже как-то, может быть, даже говорили с вами об этом. Вот, ведь... скажем, благодарность, благодарение, да, это одно из важнейших, как бы это правильно сказать, даже не чувств, да, а вот жизненных состояний христианина. Да, вот он, благодарение Богу, угу. Да, благодарность к Богу. И поэтому это раз, да, а два, второй важный момент вот в связи с этой темой, я сейчас попытаюсь как-то это все привести к некому такому логическому выводу, да. А второе – это то, что когда вот происходит некое испытание, то все-таки, может быть, самый главный вопрос христианина – это не за что там, почему, а для чего. Угу. Да? И вот Владимир Александрович, он в том числе, и исходя из этого, пытается здесь рассуждать и говорить о том, что вот мы, будучи настроены на благодарность, мы понимаем, что если Господь нам послал вот такое время, угу. Да, то это не время там, посыпать голову пеплом, говорить, как все плохо, не время там зарываться там, или прятать голову в песок, или, там, я не знаю, прятаться от людей, переставать, так сказать, их любить и прочее. А это время задуматься, да, и попытаться, вот, ну, если хотите, если говорить таким профанным языком, из этого минуса выйти с плюсом. Да? Но не в плане того, там, разбогатеть на кризисе, да, а в плане с душевным, естественно, плюсом. Да? То есть попытаться сделать так, чтобы ты... Ну, ведь у христианина одна задача – быть ближе ко Христу, чтобы вот этот период испытаний не оттолкнул тебя от Христа, значит, от людей. Значит, да, вот поэтому для нас, вот и для меня лично, например, важнейший мотив вообще кризиса всего, который сейчас вот мы переживаем, и того, что мы пытались здесь писать, вот простая очень вещь. Всегда есть рядом люди, которым тяжелее, чем тебе. Вот постарайся...
Ну, и в кризис, и не в кризис.
И в кризис, и не в кризис. И в кризис, и не в кризис. Но не в кризис, ты как-то, так сказать, там другая...
Но в том, что в стране кризис, виновато правительство, в том, что эти люди плохо живут, виновато правительство. Причем тут я? Почему я должна им помогать, не помогать?
Во-первых...
Понимаете, да, как часто формулируется вопрос в сознании?
Я прекрасно понимаю, но много глупостей формулируется, так сказать, в сознании, да. Если бы только правительство было виновато, ну, можно было бы легко тогда любые кризисы решать. Вот, естественно, люди, которые там принимают решения в экономике, они несут большую, может быть, большую там ответственность за то, что происходит, но там есть, как говорится, внешний и внутренний фактор и прочее, прочее. Поэтому я не хотел бы, честно говоря, в сугубо экономическую здесь ситуацию...
Я не об этом. Вы понимаете, да, о чем я спрашиваю? Это перевод же стрелок такой.
А я-то об этом... Вот перевод стрелок. Мы-то предлагаем другой перевод стрелок. Мы же не предлагаем обсуждать, кто виноват. Мы предлагаем... А что мне... Причем не мне, не в плане того, как мне, так сказать, сколько мне купить гречки. Или, как сказали бы в Санкт-Петербурге, гречи, да?
Да-да-да, кстати.
А как мне остаться человеком в этой сложной ситуации? В ситуации, когда люди там могут озлобиться там, и так далее, и так далее. И, собственно, это и происходит. Да? Это и происходит. Когда там, ну, много, так сказать, неприятных, может быть, каких-то вещей будет происходить и происходит в нашей жизни. Вот. Но у христианина одна задача – это быть с Богом и ну, оставаться христианином, по большому счету. Вот мы об этом пытаемся рассуждать. Мы с этих позиций вот эту тему, ну, в том числе с этих позиций, простраивали. Она для нас, повторяю, очень-очень важная. Я не думаю, что мы как бы закрыли тему, что называется. Вот. И, естественно, мы пытаемся для себе сказать, ну, и, соответственно, читателю, мы всегда пытаемся сказать, то есть не читателю с высоты своего полета, а вот как бы нам всем сказать, да, что вот у нас есть сейчас вот этот шанс. Мы его используем или нет?
Колонка ваша здесь тоже.
Поговорим
такая,
о грустном, как говорил мой коллега. А теперь о грустном.
Заметьте, это не я сказала, да.
Нет, не вы.
Глубоко на поверхности.
Это был другой человек.
Про отцовство ваша колонка. Ну вот.
Да, в очередной раз про отцовство, да.
В очередной раз про отцовство. Кстати, заголовок хороший, глубоко на поверхности.
А это вот не мой заголовок.
А я почему-то не хотела у вас об этом спросить, но за рамками микрофона.
Нет, это придумали... Ну, коллеги, я даже, кстати сказать, сейчас не вспомню, кто, но это предложено редактором.
Ну, вы здесь пишете о том, как важен пример отца, если я правильно поняла, уловила суть.
Вы знаете, ну, это вот, собственно, тут сложно говорить людям о тексте, который они, может быть, не прочли, но там подоплека такая. Просто я когда-то поймал себе на том, что ты вот с течением времени понимаешь... Ну, вот знаете, как иногда хочется сказать, ай да Пушкина, и там, как вот ты
молодец,
и это хорошо сделал, это, и как вот ты сам, там, сам. А вот в какой-то момент, ну, у меня так, прям, в жизни было, я понял, что даже вот какие-то вещи, которые я считал, что я сам, что я сделал это сам, что это во многом, ну, подсознательно, все это выстроено, ну, не подражанием, конечно, пустым, я не знаю, как это просто объяснить, но это все результат того, что вот у меня там родители, учителя, да, и ты понимаешь, как много того, что ты думал, что делал сам, связано вот, ну, с другими людьми и с тем, что ты просто вот, ну, в каком-то глубинном смысле подражал, да, то есть вот как у Маяковского, делать жизнь с кого, что ты делал с них жизнь, там, сознательно где-то, не всегда осознанно, может быть, это. Ну, во-первых, это приводит, во-первых, к благодарности, мне кажется, обязательно, да, но именно вот к такому... То есть, понимаете, это как бы вот другой уровень. То есть, понятно, что там дети так или иначе испытывают влияние родителей, учителей, они на них там похожи и так далее. Но это вот как бы ситуация та же, а уровень понимания другой. Да? То есть, ты по-другому это осознаешь. Вот. И я понимаю, что вот, вот там, ну, это связано там, с отцом, там, с моим, например, да. И я вот понимаю, что вот там, вспоминая папу там, в детстве, да, как я с ним ходил, там, ездил где-то, видел, как он общается, что я просто впитывал вот хорошее, наверное, слово здесь, впитывал, вот манеру общения, да, отношение к людям. Конечно, там у меня это немножко все, может быть, получается там не совсем так, как у папы, но вот для меня просто это такая, знаете, вот когда-то у меня такая была колонка, которая называлась «Нечто лирическое».
Да,
вот, вот это вот это нечто такое
тоже
лирическое.
Нечто лирическое. Да, можно нечто можно лирическое. Ложку дегтя в лирику добавить?
Ну, как же без
я
этого?
Я прошу прощения.
Да, да, пожалуйста.
Вы пишете здесь об очень хорошем примере ваших отношений внутри семьи, да, то, как это было у ваших родителей, как вы анализируете этот опыт. Но... Вы же знаете, наверное, сколько у нас, например, в стране пьющих людей, да, и очень многие из них именно мужчины, и если говорить об опыте отцовства и о том, какой пример дети видят иногда внутри своей семьи, то что они будут воспроизводить. У нас есть и другие проблемы социальные, скажем так, да, мягко. Mm-hmm. У нас огромное количество распавшихся семей. У нас далеко не всегда, к сожалению, родители являются собой пример, который хотелось бы воспроизводить в своей семье. И если человек, идя по этому пути, там, понимает, что вот здесь вот у него там что-то не получилось, вот здесь что-то не получилось, ну, всегда можно, опять же, следуя этой логике, сказать, вот у меня такие примеры в жизни были, такие у меня, вот такие у меня были учителя.
Вы имеете в виду, что типа человек всегда может спрятаться, сказать, что я не виноват?
Да.
Ну, видите как, я же, во-первых, я не пытался этой своей колонкой отменить фундаментальное положение о свободе воли человеческой. Да? Я же не говорил, что вот есть мой папа, который, в свою очередь, есть, так сказать, не знаю, клон его папы, а его и так далее, тогда вообще был бы жил один человек, то есть беспрерывно. Хотя, кстати, интересная мысль, да, что вот один человек...
Один род, один человек.
Один человек даже.
Вот я, но вы знаете, не... род имеет особенность вырождаться, да, вспомните город Макондо. Стоит одиночество, да, это же такая классика жанра.
Я именно поэтому говорю, что я не про это же хотел сказать, да. Вот, я, поэтому это все-таки не нечто математическое, а нечто лирическое. Да, в данном случае. Вот, а то, что вы сказали, ну да, естественно, и в этом тоже трагедия. А как же? Конечно, человеку он все равно какие-то там и модели поведения считает, все, потом кто-то с этим борется, кто-то от этого пытается уйти там сознательно и так далее, и так далее. Но потом Господь всегда дает человеку разные примеры. Да, ведь это не может быть там только пример там, отца, который там пьет. Да? Рядом есть там какой-нибудь дядя, который не пьет, или учитель, который там, там вообще не пьет. Ну, что-нибудь такое, да. То есть тут ведь все-таки, знаете как, тоже не подумать, что я пытаюсь спрятаться, но когда нам Евангелие говорит о том, что все волосы даже у каждого человека на голове сочтены, то это же не просто метафора, да? А может быть, вообще совсем не метафора, да? Вот, поэтому...
Знаете, мне очень нравится выражение «плюс один». Я его иногда употребляю, когда мне говорят, ах, кризис, ах, все ужасно, ах, все рушится. Я говорю, ну, наверное, есть ситуация, когда надо помнить, что мы не одни, а мы плюс один.
И на этих словах, я думаю, мы завершим сегодняшнюю беседу. Спасибо большое. Владимир Легойда, руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».